Здравствуйте! Сегодня мы представляем выездной выпуск подкаста «Полки». Это запись большого разговора о русской литературе, который происходил при участии редакторов проекта «Полка» в Доме культуры «Ясная Поляна» 16 февраля 2019 года. Заранее прошу извинить, эта запись сделана не в профессиональной студии, а на сцене большого зрительного зала, и мы специально не стали монтировать и убирать какие-то технические огрехи, чтобы сохранить атмосферу живого выступления. Ну что же, поехали. Меня зовут Юрий Сапрыкин, я руководитель проекта «Полка», проекта, который существует почти год и который рассказывает разными способами о самых важных и самых значительных русских книгах, о том, что принято называть русской классикой или русским каноном, и о русской литературе вообще. На сцене вы видите редакторов проекта «Полка» Лев Оборин, Варвара Бабицкая, Полина Рыжова и мысленно с нами Лена Макеенко, наш редактор, который находится на лечении в городе Берлине и борется с тяжелой болезнью, но мы передаем ей наш горячий привет. Вот уже почти год, нет, на самом деле даже больше года, мы изучаем и пытаемся как-то по-новому рассказать, найти какие-то новые интересные сегодня вещи в книгах, ну, более-менее школьной программы, в книгах, которые нам всем давно знакомы, и отчасти даже в книгах, которые успели нас когда-то в школьные годы, ну, там, немножко напугать своей тяжеловесностью, непонятностью, далекостью от нашей жизни. Собственно, одна из задач «Полки» – это понять, а что же в них вневременного, что же в них близкого, что в них для нас важно сегодня. И должен сказать, что весь этот год мы очень много разговариваем, во-первых, друг с другом, во-вторых, с писателями, о которых мы так или иначе пишем. У нас за это время установились с ними какие-то доверительные отношения, и нам кажется, что мы чего-то про них поняли. И про эти свои открытия, про это свое новое понимание мы хотели бы с вами сегодня поговорить. Не рассказать вам, а поговорить, поделиться с вами и услышать то, что вы об этом думаете. Важная вещь. Все эти писатели – живые люди. Они до сих пор живые люди, которые вступают с нами в диалог, которые с нами спорят своими текстами, своей жизнью, которые пытаются нам что-то рассказать, что-то сообщить. Причем не в том школьном смысле, в котором, ну, вот мы обычно говорим, что хотел Толстой сказать образом Платона Каратаева, что он хотел передать через этот образ. Это тоже возможная постановка вопроса, но если попытаться реконструировать историю того, как писалась та или иная книга, историю жизни того или иного писателя, то оказывается, что у него не было, в общем, какого-то специального содержания, для которого он придумал Платона Каратаева, и вот через него хотел это содержание рассказать. Что все было устроено, как правило, несколько иначе. Что каждый из этих писателей – это живой человек, с которым… как правило, вообще писатели – это очень живые люди. Они живее прочих, с ними вечно происходит какой-то водоворот страстей, они очень страстные, они очень, я бы сказал, чем крупнее писатель, тем больше сила его идеи или сила его какого-то отношения к жизни, которое заставляет его во что-то или в кого-то влюбляться, с кем-то спорить, кому-то противостоять, пытаться что-то доказать или утвердить свое понимание жизни. В этом очень много силы, в этом очень много страсти, и эта страсть действует на нас до сих пор. Раз уж мы оказались здесь сегодня, в месте, которое связано с Львом Толстым, одним из главных героев русской литературы и главных героев «Полки», то ну вот для меня, например, я там написал за это время большие статьи об Анне Карениной и о смерти Ивана Ильича. Для меня невероятным открытием было то, насколько Толстой… Вот нам кажется, да, инстинктивно, что романы Толстого, особенно большие романы Толстого, это какие-то кирпичи мудрости, которые спустились к нам с небес в абсолютно готовом виде, которые нам нужно только как-то расшифровать, примерить на себя, понять, о чем у них говорится, прочесть вот эти длинные тома, где-то пропуская войну, а где-то пропуская мир. Вот. И мы не всегда можем себе представить, и это для меня лично было открытием, насколько эти большие романы полемичны, насколько они завязаны на современности, насколько Толстой в них пишет не о каких-то вечных истинах, ему открывшимся, не о каком-то содержании, которое он хочет передать через область Платона-Каратаева, а насколько он вот буквально ругается со своими современниками, насколько это все заряжено полемикой по отношению к тому, что происходит вокруг. Анна Каренина, ну вот самый, пожалуй, яркий тому пример, это роман, который пишется 4 года, с 1873 по 1877, и пишется буквально в параллель с происходящими вокруг событиями. То есть война, на которую Вронский в эпилоге уезжает добровольцем, она разражается ну, в тот момент, когда Толстой начинает Анну Каренину, но никакой войны еще нет. Она появляется по ходу работы над романом, и Толстой отправляет своего героя туда добровольцем на помощь нашим братьям-сербам в борьбе с турками, вот ровно в тот момент, когда этот конфликт происходит. «Анну Каренину» можно читать как роман о любовном треугольнике или о разных типах семьи, но не меньше в ней полемики с тем, что люди в этот момент вообще думают там, о женском вопросе или о семейном вопросе. Середина XIX века – это время, когда все вокруг спорят, на самом деле чем-то это похоже на наше время и на наши дни, все вокруг спорят о правах женщины, о независимости женщины, о том, что женщина должна получить, наконец, выйти из какого-то угнетенного и подавленного состояния и получить право голоса, ну, как в общественном, так и в семейном смысле, что у нее есть право на свои чувства, и брак для нее не является просто ну, каким-то институтом, в котором она отдает себя в подчинение мужу. Нет, у нее тоже есть голос, и к ней тоже надо прислушиваться. Люди читают романы Жорж Санд, где все это великолепно выражено. Люди пишут бесконечные статьи и колонки по женскому вопросу. Все это обсуждается в салонах литературных петербургских. Тут приходит Толстой в эти салоны и говорит: так, слушайте, вот этих всех героинь Жорж Санд с их независимостью чувств и с их правом голоса, их нужно просто посадить на позорную колесницу, вывалить в перьях и возить по улицам, чтобы люди на них пальцем показывали. Потому что все это блажь, все это чушь, все это ну, какое-то неправильное понимание того, зачем человек вообще рожден на свет. Какие женские права, как князь Щербацкой говорит в «Анне Карениной», что я буду требовать для себя право быть кормилицей ребенка, это смешно. Почему женщина для себя требует права, там, не знаю, вести самостоятельную жизнь или самой зарабатывать на хлеб, или там избираться и быть избранной в земство, не знаю, куда-то. Для Толстого все это абсолютная дикость. И вся Каренина написана как спор с этой очень прогрессивной, очень современной на тот момент точкой зрения. И это не единственная прогрессивная и современная точка зрения, с которой Толстой спорит. Он точно так же очень так неуловимо язвительно пишет о благотворительности, например, которой занимается Вронский, об устройстве общественных больниц. Он также язвительно пишет о земстве. Он также язвительно пишет о каких-то попытках устроения жизни крестьян, и уж тем более о добровольческом движении, которое в этот момент, как, не знаю, как в России в 14 году, переполняет всю Россию энтузиазмом. Давайте поможем братьям-славянам, поможем русскому славянскому миру в борьбе с какими-то турко-бандеровцами. Для него это все абсолютная блажь и выдумки петербургского образованного класса. Все это ужасно далеко от народной жизни, которая его только интересует.
Юра, простите, а можно вопрос? Да. А несмотря
можно
на
я
это...
сяду?
Конечно.
Да, разошелся.
А несмотря на это язвительное отношение, которое вот вы заметили, например, к правам женщин, тем не менее, он парадоксальным образом все равно утверждает некую самостоятельность, да? То есть он в этом фарватере движется или нет?
Понимаете, ну, не мне вам объяснять, что в этих, чем, опять же, чем крупнее автор и чем крупнее произведение, тем сложнее сказать. Толстой хотел сказать то и опровергнуть это. «Анна Каренина» — это стереоскопический роман, это 3D или 5D, когда в ней есть очень много правд, и ко всем этим правдам он относится не только с осуждением, но и с сочувствием. Да, Анна, конечно, глубоко не права, она ужасное эгоистичное существо, она ради вот удовлетворения своей страсти там крушит все вокруг себя и свою собственную жизнь в том числе. «Мне отмщение ас воздам», но при этом как он ей сопереживает, как он ее понимает, как ему жалко Каренину. Это, в этом и есть отличие романа от публицистической, да, колонки, потому что здесь нельзя сказать: так вот, значит, Каренина не права, дизлайк, вот, а там, не знаю, Левин прав, вот он молодец, значит, поддержим его перепостом.
Мы помним, так не бывает, что Левин, как известно, да, держит ружье подальше, чтобы не застрелиться ненароком, да, и это напрямую,
да, тоже отличный,
мысли самого Толстого.
Тоже отличный сюжет, как человек, который представлен в романе как позитивная, что ли, альтернатива Карениной, вот у нее семья была несчастливой, да, и у Облонского она не у Стива, она несчастливая. А вот у Левина вот у него как-то все вот правильно налаживается, и вот этот представитель как бы счастливой семьи не выходит на охоту с ружьем, чтобы ненароком не застрелиться, не держит в доме веревку, чтобы
все
не повеситься.
Что чертом тошно.
Да, 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 вот такое счастье.
Понятно, что фокус с Карениной как бы заложен на самом простом уровне в названии романа. Это не роман про там Анна и, да, и Константин, или и роман, и даже не роман Анны и Вронский, да, это роман, посвященный центральной фигуре. Что дает как раз, когда Толстой становится совсем злободневным и начинает ехидничать по поводу войны с турками, которые все отправляются, Каткову повод перестать публиковать Анну Каренину, заявив, что поскольку главная героиня романа умерла, собственно, и роман закончился. А дальше все, читатели, догадывайтесь сами.
Да, вы же знаете, что издатель
Катков,
издатель Катков отказался публиковать эпиграф, во-первых, потому что он как раз был за добровольческое движение и за поддержку русского славянского мира. И под предлогом того, что, ну, вот все, Каренина уже упала под поезд, и все остальное это как бы лишние детали, он просто отказался печатать финал этого романа. Вот. И при всем при том, при всей при этой полемичности, при том, что в каждом, не только публицистическом, но художественном тексте Толстого можно найти очень горячий спор против каких-то актуальных и современных на тот момент вещей. Точно так же, как половина «Войны и мира» продиктовано его желанием дать отпор важным, мудрым историкам, которые пишут о том, что там Кутузов был просто орудием Александра I, мудрого гения, который вот так всех, эффективного менеджера, который всех эффективно направил действия русских войск, да-да-да, приведя их к неизбежной победе. Или, с другой стороны, историка Адольфа Тьера, который то же самое писал о Наполеоне, что вся вот эта огромная часть европейской истории, все эти великие войны – это порождение гения или сверхволи, или сверхусилия одного человека. Вот. Толстого это все страшно раздражает, и половина «Войны и мира», и все эти историосовские объяснения, и весь эпилог написан для того, чтобы просто поругаться с этими историками.
Замечательно, что параллельно это раздражает Достоевского, который в это же примерно время, значит, выводит такого карикатурного Наполеона в лице Раскольникова и показывает, к чему эта гениальность в конце концов ведет.
Да, вообще все спорили с Наполеоном или с идеей как бы сверхчеловека и сверхличности.
Скорее, с Тьером, да, который Наполеона выдвигает уже в совершенно неромантическую эпоху на первый план.
Да, так вот, я все никак не могу закруглить свою мысль, вернуть ее куда-то в точку А, из которой она далеко ушла. Так вот, при всей этой полемичности, при всей сиюминутности, которую мы сейчас не всегда можем почувствовать, мы не всегда можем понять, что в каждом конкретном случае так раздражало Льва Николаевича или с чем он бросался спорить. При всем при этом абсолютно все его произведения, начиная от самых-самых ранних повестей «Детство, отрочество и юность» и заканчивая поздними публицистическими трактатами или статьями, когда, написанными тогда, когда он уже вроде бы отказался от художественного творчества. Несколько раз отказался, несколько раз к нему вернулся, снова отказался. Так вот, все, что им написано, все это пронизано какой-то одной и той же мыслью, что все это про одно и то же. Все это про то, как человеку жить свободно и счастливо, как ему отбросить все социальные условности, все какие-то иллюзии или временные подпорки, какие-то коллективные галлюцинации, которые на этого человека постоянно пытается насадить цивилизация, история, культура и общество. Все представления о том, как жить правильно, как добиться успеха, как быть современным. Вот Толстой не просто спорит с популярными публицистами, потому что они популярные, а он спорит с ними, потому что это все какие-то оковы, которые мешают свободе человека, мешают ему прийти или почувствовать свое настоящее призвание, которое открывается для него только в каких-то экстремальных состояниях, когда он выпадает из общества и почти выпадает из жизни в моменты там, сильной влюбленности или в моменты каких-то предсмертных прозрений, или под небом у Устерлица, или у французов в плену, или где-то человек вдруг получает возможность сбросить с себя все эти искусственные конструкции и почувствовать, что он такое на самом деле, что он часть какого-то великого всемирного целого, великой любви, заливающей весь мир. К чему это я, друзья мои? Это я пытался объяснить, как бы, чем мы занимаемся и что мы про все это думаем, но на самом деле получилось очень подробное вступление или целая лекция про Толстого. Я, пожалуй, замолчу, и мне хотелось бы спросить Варвару Бабицкую, находящуюся здесь, которая много занималась Гоголем. Можно ли у Гоголя, вот так же, как у Толстого, при все, вот еще более разный писатель, да, от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до «Выбранных мест из переписки с друзьями», минуя «Мертвые души» и все на свете, украинский период, петербургский период, период религиозного проповедничества, ну вот все это как минимум три разных человека, которые писали очень-очень разные тексты. А можно ли у Гоголя найти такую одну мысль или какую-то цельность, которая в нем есть и проходит через все эти тексты?
Да, конечно. Вообще для меня опыт работы над статьями на полке очень дорог именно тем, что это не то чтобы попытка заниматься литературоведением, хотя в этом есть какие-то элементы, безусловно, литературоведения, а это скорее возможность такого читательского опыта, который мы в повседневной жизни редко можем себе позволить. То есть, например, я вот писала статью о мертвых душах, и, конечно, приходилось читать очень много книг о мертвых душах, собственно, о тексте, но оказалось внезапно, что самое интересное, ну, комплекс, не знаю, текстов связан именно с личностью Гоголя, который в моем читательском сознании существовал, как, возможно, у многих, а кто не погружался в его... Ну, например, мало кому приходит в голову взять и читать «Выбранные места из переписки с друзьями». Это книга с идиозной репутацией.
Такие люди есть среди нас.
Конечно. Испортившая репутацию Гоголю, значит, в глазах его современников. Но когда это делать как бы приходится, то оказывается, что вообще-то, вот отвечая на ваш, Юра, вопрос, это не три разных человека, это один вполне последовательный, один человек, который последовательно идет к... ну, то, чего вы не сказали о Толстом, я... хотя, возможно, подумали, я рискну сказать о Гоголе, как бы ищет Бога. Он ищет Бога всю жизнь разными средствами, но вполне последовательно.
Да, но что интересно, безусловно, Толстой ищет Бога, просто ища этого Бога, он одновременно вместе с разными другими социальными конструкциями или культурными стереотипами разрушает и того Бога, который существует в церкви. Он отказывается... Вот этот конфликт Толстого с церковью, это же не конфликт там, атеиста с верующими или еретика с верующими. Это конфликт человека, для которого в церкви Бога нет. Он там искусственный, он не настоящий, он весь состоит из каких-то очень неестественных человеческих установлений. Вот, и он пытается пробиться через это понимание к какому-то, по его мнению, более более глубокому и более широкому.
Да, но при том, что Толстой идет от Русской Православной Церкви, а Гоголь, наоборот, приходит к ней, на самом деле у них очень похожая эволюция, поскольку, например, они оба в какой-то момент отказываются от своего... От художников себе, что ли. Да? Говорят, что Гоголь вот прямо считал искусство только ступенькой к проповеди. Это как бы искусство, это та форма, такой способ позолотить пилюлю, форму, которую можно скормить читателю какую-то истину. И что их объединяет в их странных религиозных душевных движениях, в смысле не ортодоксальных, скажем так, это попытка и Бога, и дьявола в каком-то смысле найти на земле. Церковь, она совершенно оторвалась вот от жизни. Они в земле, как бы в человеке и в себе. И вот Гоголь пишет «Вечера на хуторе». И вот он пишет первый том «Мертвых душ», вещь гомерически смешную. Люди встречаются на вечеринках и говорят: «Господа, не почитайте ли нам Гоголя?» И читают целую ночь. Его и хохочут. Гоголь становится модной фигурой. Люди, студенты копируют его прически и жилетки. Тем более, что он очень эксцентрично одевается. И это... После чего...
Второй том ждут 10 лет с нетерпением.
Да,
все эти
временем...
годы они ждут, когда он наконец его...
Как третий альбом Оксимирона,
да,
извините.
А любимец публики тем временем, значит, пишет выбранные места из переписки с друзьями, которые всех ужасно разочаровывают. И более того, еще до выхода этой книжки он успевает разочаровать собственных друзей. Например, Сергея Аксакова и прочих, которым он пишет подробные инструкции. Вот он что-то понял про себя, он понял, как бы, как спасаться. И он начинает писать друзьям подробную инструкцию. И Сергей Аксаков ему не без раздражения, хотя с большим терпением, пишет в ответ.
Инструкции, как себя надо вести, как надо жить.
Да. Распроткняя ему. Угу. Сергей Аксаков пишет: «Дорогой друг, я еще тогда читал Фому Кимпийского, когда вы пешком по столу ходили, мне 50 лет. И вдруг вы мне пишете, что мне, значит, положено читать, сколько мне страниц Фомы Кимпийского надо утром читать, да еще когда, после кофе и утром». То есть он пишет подробную инструкцию. Почему? Казалось бы, человек просто сошел с ума. И это логично привело его к тому, что вот он сжег второй том «Мертвых душ» и изморился голодом.
Варя, это неестественная реакция неофита. Ну, то есть вот человек врубается вдруг в какую-то открывшуюся ему истину и от потрясения перед тем, что открылось, начинает всех вокруг вот хватать за лацканы, трясти и пытаться этой истине научить. Что ж вы, дураки-то, этого сами не понимаете?
В каком-то смысле, да. Но это, я хочу сказать, что моим открытием было, что это произошло с Гоголем не внезапно. Но мы понимаем, что и в школе, я думаю, все слышали, что вот первый том «Мертвой души» — это как бы первая часть божественной комедии по замыслу. То есть он показал ад, он показал дьявола, который по его замыслу...
Дьявола Чичикова.
Дьявола... Ну да, немножко даже сложнее. Дьявол... Его открытие состояло в том, что дьявол не романтичен, не фантастичен. Дьявола мы видим в зеркале, когда мы боимся быть собой, становимся как все. Как, по-моему, Мережковский.
Тоже очень толстовская мысль, кстати.
Конечно. У них очень... Чем дольше мы говорим, тем больше общего у них обнаруживаем. Что его...
Сейчас мы, как академик Фоменко, к концу придем к выводу, что все русские писатели – это один и тот же человек.
И, значит, что дьявол, черт для Гоголя – это пошлость. Он видит человеческую пошлость. Но дальше ему нужно было построить положительный идеал. И это, собственно, он и делал всю жизнь. Как бы я прямо вижу, так же, как можно увидеть это в его текстах, я вижу это в его биографии, может быть, это немножко, ну вот, такой эффект фамильярности такой с писателем, с которым я прожила в очень плотных отношениях там 2 месяца, но мне показалось, что я начала как-то понимать, что этот человек, который, конечно, был очень живиальным с молоду, очень любил поесть. Например, тема еды в его произведениях.
Вот вы говорите, под конец жизни отказался от еды, заморил себя голодом. И это удивительно, потому что Гоголь... как никто в русской литературе, вот умеет ухватить этот вкус и разнообразие еды, да, передать через еду, через описание еды какое-то богатство и изобилие жизни. Да и сам он, видимо, был поесть-то не дурак.
Абсолютно, вот. Да. Нет, у него еда просто метафора какой-то жизни и любви во всех проявлениях. Например, все его герои... Там...
В «Рассветских помещиках», когда человек отказывается от еды, он и умирает.
Да, А любовь, например, супружеская у него всегда, собственно, выражается в кормлении. Как, может быть, в несколько комическом виде у Маниловых, которые говорят «разинь душеньку ротика, положите этот кусочек». А, но надо сказать, что это не выглядит издевкой в этот момент. Для меня это глубоко тронуло, допустим, эта вот супружеская маниловская любовь, при том, что он как бы смеется над Маниловым. А и сам он, как известно, есть огромное количество воспоминаний о том, как в Риме компания друзей застукала Гоголя в тратории, где он сидел за столом огромным, накрытым с кучей-кучей блюд и еды, и они решили, что Гоголь ждет гостей, что он ждет компанию. Но это было совершенно не так. Гоголь заказал это все для себя и был очень сконфужен тем, что его, значит, за этим...
Что кто-то сейчас еще да. подъезд.
Да, и покормить друзей он тоже был не дурак. И опять же, есть прекрасные воспоминания о том, как он того же Сергея Аксакова, когда у него жена уехала, он к нему прибежал в гости. В одном кармане у него был кусок сыра, а в другом кусок масла. И он говорит... Вы сирот, я вас буду кормить. И начал стряпать ему макароны. Да. А, причем там трогательно, что он велел повару, значит, объяснил повару, как их варить. Сам быстро начал туда тереть сыр и перчить и солить. А, сам был ужасно доволен и много ел. А Аксакову не понравилось, потому что, как мы сейчас понимаем, читая это, он Гоголь сварил макароны по-итальянски аль денте, и они показались непривычным к этому Аксакову, жестковатыми. Вот, но... Так вот, это вся эта его как бы любовь к еде, любовь, его известная экстравагантность в одежде и вообще его ужасное пристрастие к одежде и там замечательные анекдоты о том, как он, вырвавшись за границу, уехав, первым делом сшил себе какой-то невообразимый костюм и все охлопывал себя поляшком и говорил «счастлив» и напевал «счастлив тот, кто сшил себе в Гамбурге штанишки, благодарен он судьбе за свои делишки». То есть он... И это как бы все ужасно контрастирует с его аскетическим концом и вообще его вот, там, и постом, и мрачностью его последних лет.
«Счастлив тот, кто сшил себе в Гамбурге штанишки».
Замечательно как бы показывает, что Гоголь, может быть, зря жег свою первую поэму, и поэтическая эстезия тоже могла быть для него вполне успешной.
Говорят, не зря.
Но она же существует, мы ее читали.
Но вообще-то я хочу сказать, что...
Как он отказался от всего этого?
Человек, который состоит
полностью из чувственных удовольствий. Еда, одежда, веселье, сорочинская ярмарка.
Но заметьте, не из любых чувственных удовольствий. Гоголя не было любовной жизни, насколько нам известно.
Окей.
То есть я как бы вообще-то можно весь его образ, ну как бы всю его долгую... эволюцию можно рассматривать как вполне такую монашескую эволюцию, ну, это как бы метафора, потому что он... вот все те удовольствия, которым он предавался, они... это удовольствие, которое, например, проповедовал Честертон, который говорил, у которого была целая теория безвредных удовольствий, что любое безвредное удовольствие, оно вообще-то человека облагораживает, оно полезно, потому что... Ну, она делает его счастливым, и человек счастливый, если упрощать, он добрее к ближним. Вот, так что это как бы живиальность, не то, что не страсть Льва Толстого, да? Это не страсть, это просто такая служба
Гоголя, Господу. Гоголя.
Я говорю, что вот у Гоголя гогольские радости жизни, да, это не страсти Льва Толстого, допустим, с которым он борется, а это такое, он с ним даже не особенно не борется поначалу. Это потом, в конце, он... Но дальше... И он ищет идеал. Он пишет свою божественную комедию. Он описывает ад. У него очень хорошо получается. Он нашел очень хороший способ борьбы с дьяволом, о чем он вполне откровенно говорил. Он его высмеял. Он вынимает из себя все свои слабости, которые он все больше начинает считать греховными, тем не менее, и передоверяет их своим персонажам и в их лице высмеивает. Но затем ему нужно показать... Вот, хорошо, с дьяволом разобрались. Теперь нам нужно показать... добродетель, нам нужно показать человек. А вот примера совершенства он его ищет в себе и не находит. Вот с грехами человеку разобраться как-то проще.
Как Некрасов говорил, вы бы ребенку теперь показали светлую сторону.
Вот, светлой стороны он не может нам показать. Ужасно этим мучиться, потому что он чувствует, что на нем лежит огромная ответственность. Он поехал за работой, как бы и не выполнил эту работу. Ему кажется, что от него вся как бы Россия ждет, что он сейчас расскажет, как надо жить. А у него это совершенно не получается. Он сам видит, что Том получается каким-то бледным и грустным, и это его, ну, одна из возможно, одно из возможных объяснений, почему, например, он впадает в такую депрессию в конце, и там было влияние его духовника, который был сторонником там, жесткого аскетизма, но помимо этого Гоголь просто как-то сломался, мне кажется, от своего... Потому что он чувствовал себя апостолом в каком-то смысле. Он чувствовал, что он должен сказать истину, а выразить ее он не может.
Апостолом, которому нечего проповедовать.
Он как бы даже, может, это и чувствовал, а выразить не может. У него вот есть этот замечательный инструмент, но говорить о пороке смешно, легко. Вот этот формат, в котором удобно скормить публике, значит, мысль о пороке, найден удачно. А добродетели смешно написать гораздо сложнее, понимаете?
У Гоголя есть еще форму. У Гоголя есть еще одна такая сквозная линия, еще одна тема или мысль, которая его все время занимает. Неправильно было бы его представлять как человека, который ну, вот так порхает и развлекается, и ест пасту и носит жилетики. Да? Это мысль о страшном, о том, ну, как бы зловещем, дьявольском или демоническом, что зримо или незримо присутствует в этом мире. Лев, вот вы как-то можете вот с этой стороны посмотреть на
Николая Васильевича? Я могу чуть-чуть продолжить Варины слова и немножко вырулить действительно к страшному у Гоголя. Я сильно подозреваю, что у Гоголя был некий эпизод, похожий на толстовский «Арзамасский ужас», когда Толстой вдруг ни с того ни с сего испытывает чудовищный страх, да, перед ним проносятся какие-то ужасные образы.
Страх смерти, страх уничтожения своего «я», да, который не дает ему спать и погружает в состояние какого-то, в котором смерть была бы более желанной, чем вот это переживание страха смерти.
В общем, Гоголя переклинивает примерно таким же образом где-то в середине 30-х. Действительно, уже «Ревизор», комедия не бывало смешная, после которой, например, читать комедии 18 века, даже Фон Визина, мы уже не можем так же весело, как когда-то читали его современники. Для Гоголя «Ревизор» оказывается страшной неудачей. При первом его представлении он разочарован настолько, что с огромным трудом принимает поздравления и вообще с трудом сдерживается, чтобы не уехать из России, как он планировал тут же. Он уезжает несколько дней, ну, примерно неделю спустя.
И пишет специальную вторую пьесу вдогонку, чтобы всем объяснить, как они были неправы, не поняв его «Ревизора».
Он пишет две пьесы вдогонку. Одна – это театральный разъезд после представления новой комедии. Но затем Гоголь пытается написать еще и конец «Ревизора», где все заканчивалось нравственным поучением, на что Михаил Щепкин встал грудью и сказал, что он не позволит портить прекрасную пьесу этим скверным финалом. Набоков об этом очень хорошо писал, что перед нами редчайший пример гения, который пытается уничтожить собственное гениальное творение, совершенно не понимая, что же он сам написал. Для Гоголя, конечно, «Ревизор» был обличением всех пороков, после которых Россия должна была не посмеяться, а содрогнуться, сбросить с себя эти пороки, как ветхое одеяние, и предстать обновленной и светлой. С «Ревизором» не получилось, попробуем сделать это с «Мертвыми душами». Опять этот фокус не срабатывает. Собственно говоря, когда говорят о том, что у Гоголя, да, это такая известная формулировка, да, о сквозь видном миру смехе, невидимый миру слезы, мне кажется, что слезы здесь не так важны, именно как страх, который Гоголя так или иначе все время преследует. Гоголь очень любит и одновременно боится заигрывать с инфернальным. Да, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», с «Пропавшей грамоты», с «Заколдованного места», и затем в «Вии», где мы можем увидеть какой-то прообраз того, почему у Гоголя не так хорошо получается прийти к церкви или найти Бога, как это там с оговорками получается у Толстого. Откуда в «Вии» лезут все эти черти, кикиморы? Да, они лезут прямо из стен церкви, где Хама Брут служит панихиду по паночке, и когда Хама Брут прибегает к совсем не церковному, а народному средству, очерчивает круг, это тоже его не спасает. Почему пропал Хама Брут, говорят его друзья? Потому что побоялся. Да, таким образом, именно страх оказывается какой-то финальной проверкой, которую мы можем не выдержать. Финал «Ревизора», знаменитая немая сцена, когда при известии о том, что появился настоящий ревизор, все замирают и полторы минуты стоят в полном оцепенении, это очень хорошая иллюстрация. Мне кажется всегда, что «Ревизор» построен немножко так, как построены голливудские триллеры и хорроры. Казалось бы, злодей устранен, все вздохнули спокойно, но вот тут-то и наносится финальный удар. Люди застывают на полторы
чужой
минуты.
Выпрыгивает.
Да, чужой выпрыгивает. Все это были какие-то тени. Можно было успокоиться в каком-нибудь крике Уэса Крейвена очень хорошо. Такие комические эпизоды перед настоящим ударом ужаса показываются. А вот тут-то и приходит государственный человек с железной мордой, который произносит, что всем надлежит явиться для немедленной ревизии. Никто не является, мир застывает. Давайте вдумаемся, что было бы, если бы мы сейчас с вами, вот мы четверо, на полторы минуты замолчали и просто сидели.
Возможно, все уже вдохнули.
Да, у вас... Нет, какие-то сомнения, что происходит что-то не то, у вас закрались бы, секунде на 20-й, я думаю, максимум. А мы полторы минуты сидим и молчим. Потребовался, Всеволод Мейерхольд, который ставит ревизора, чтобы заменить этих людей восковыми куклами незаметно во время этой немой сцены, чтобы стало понятно, что перед нами, собственно, мертвецы. Этот мир умер на наших глазах. Есть, на самом деле, еще одна сцена, которая очень похожа на эту немую сцену и написана раньше. Это финал Бориса Годунова «Пушкина», где народ безмолвствует в ответ на выкрик: «Да что же вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович!» В первой редакции Бориса Годунова народ послушно исполняет требуемое и кричит это. Неизвестно, на самом деле, какой финал страшнее. Но вот это желание Пушкина окончить пьесу угрожающим молчанием, которое советские литературоведы трактуют как признак надвигающейся революционной бури, на самом-то деле никакого призрака мне тут нет. Все просто оцепенели. Дальше все происходит точно так же. Да, Лжедмитрия утверждают царем, и смутное время продолжается. Народ как бы проходит своим молчанием.
Глубинный народ.
Да, глубинный народ своим глубинным молчанием проходит возможную, как говорят любители альтернативной истории, точку бифуркации, ту точку, с которой история могла бы пойти в другую сторону. И Пушкин, мне кажется, один из тех авторов, который тоже тему страха разрабатывает очень глубоко. Когда я писал статью о «Пиковой даме» и пытался разобраться в том, насколько это связано с готической традицией, я понял, что у Пушкина страх одновременно иронически снимается. Да, он, например, очень большую роль в этой повести играют эпиграфы. И один из эпиграфов, выдуманная цитата из шведского мистика Эммануэля Сведенборга о какой-то старой даме, призрак которой явился и сказал: «Доброй ночи, господин советник». Нет у Сведенборга такого места, Пушкин это придумал. Но понятное дело, что когда мы это читаем, это явно такой анекдотический, комический момент. Страх перед старой графиней, которая в белом является к бредящему Герману и открывает ему тайну трех карт, немножечко снижается. Вместе с тем Пушкин всегда где-то подспудно держит вот этот страх потустороннего и понимает его присутствие. Что Пушкина больше всего пугает? «Не дай мне Бог сойти с ума». Да, «Жизнь и мышья беготня» – вот эти два родственных его стихотворения об ужасе повседневного быта и об ужасе сумасшествия – это то, что всегда его солнечную сторону, да, его аполлоническое, можно сказать, начало затеняет. Ему очень страшно обернуться, как сказал бы Карлос Кастанеда, через плечо и увидеть там что-то ужасное.
Тень.
Да, и увидеть там тень черного человека, который приходит к Моцарту в «Моцарте и Сальере». Мы не знаем. Это простой клиент. Он заказал Моцарту реквием. Но понятное дело, что это возводится в какой-то абсолют. Я, наверное, чуть-чуть продолжу потом эту тему еще с «Медным всадником», но, наверное, сейчас...
Да, про страх. Тут, конечно, прямым наследником, хотя и с временной разницей, временным диапазоном почти в столетие, прямым наследником Гоголя оказывается Булгаков, который уже в советское время пишет большой роман, населенный разными демоническими сущностями, где сам дьявол посещает Москву, чтобы навести в ней какие-то свои порядки. И вот удивительно, что То, что у Пушкина присутствует как тень, которую страшно... Вот в его гармоничном, солнечном мире присутствует как тень, которую страшно увидеть. То, что у Гоголя лезет изо всех щелей, показывая какие-то свои безобразные личины и...
Какие-то свиные рыла.
Какие-то свиные рыла, да. Непонятно, как от этого отбиться. Вот все эти... как бы гости из ада у Булгакова вдруг оказываются совершенно не страшными. Да? Ну, то есть много что можно сказать про «Мастера и Маргариту», но несложно представить себе человека,
которому кошмары
поспорить, да, которому напугал бы Абадонна. Да? Хотя вроде бы, казалось бы, это самые демонские демоны, которые только есть. Это самый дьявольский дьявол. У них на весеннем балу полнолуния выскакивают из печки все мертвецы, душители, страшные убийцы. Все их преступления подробно описываются, а в конце еще... это Абадонна, значит, совершает ритуальное убийство стукача барона Майгеля. Вот. И это не страшно. Ну, то есть и Булгаков не пытается сделать так, чтобы это было страшно. Это какие-то тени, которые входят в картину мира как просто одна из красок. Вот. И более того, это один из оттенков серого, потому что если говорить про зло в «Мастере и Маргарите», то, конечно, вот все эти бесконечные управдомы, там, Никаноры Басы, директора Варьете, какие-то администраторы римские, вот вся эта московская шелупонь – это тоже зло. Вот, это мелкое, такое бытовое,
это
жековское зло.
Это гоголевское пошлое зло.
Да.
Зло как пошлость, mm-hmm. конечно.
Интересно, что образ дьявола у Булгакова, в принципе, ну, очень много где встречается. Я писала недавно статью про Белую гвардию и обнаружила, что в Белой гвардии тоже есть дьявол. Понятно, не такой видимый, как в «Мастере и Маргарите», но, тем не менее, там эту роль исполняет шпион Шполянский. Такой очень очаровательный молодой
который
человек.
Который списан с Виктора Шкловского.
Ну, частично. Он смешно одевается. У него, как подчеркивает Булгаков, онегинские баки. То есть он выглядит очень модно. И это единственный герой Булгакова, у которого нет никакой... Он как будто появляется сразу готовым. То есть он никак не развивается в романе. И это вызывает ощущение некого... какого-то страха перед ним. И он единственный герой, который знает, что произойдет, что происходит. Он ускоряет гибель, приближает гибель булгаковского города на 3 часа своим саботажем. Но тем не менее, несмотря на то, что это вроде как дьявольский образ, он... его действия приводят и к положительным результатам тоже, как в случае с «Мастером и Маргаритой».
Да, я хотел бы вернуться еще к «Мастеру». И там есть третий тип зла, который как раз присутствует в романе как тень и ни разу не называется не то что по имени, а даже не называется именем существительным. Это вот та инстанция, о которой постоянно герои романа говорят. И вот они пришли ночью и его забрали. Или надо позвонить куда следует. Там Берлиоз бежит к телефонному автомату, чтобы позвонить куда-то, да, и сообщить о том, что ходит по патриаршим прудам подозрительный иностранец. Или там вся Москва спит, но только в одном учреждении горит свет, и там идет работа. Это как бы, да, понятное для каждого человека 30-х годов как бы зло, которое нельзя называть. Такие Волан-де-Морты из ОГПУ НКВД. Вот, которые действительно проходят сквозь весь роман «Мастер и Маргарита» неназываемыми и невидимыми тенями, которые, тем не менее, постоянно вторгаются в действие. И Волан со своей свитой в некотором роде выступают, что ли, их конкурентами. Да? Это борьба двух башен, борьба двух силовых структур. При этом Воланд еще, может быть, менее даже... они уступают.
Обаятельное вот зло, да, угу. Против какого-то...
Да, действительно... против безликого.
Может быть, даже не, то, что не столько против, сколько это такое апофатическое определение настоящего зла.
Как-то делят между да. собой полномочия, и Воланд немножко в каких-то ситуациях так пасует перед ними, ну, как бы мы... отступает, давая им да. совершать
настоящее
свою
зло
работу.
Настолько зло?
Почему лохи говорят, не звони никуда, собственно. Да. А если он говорит, что они дьяволу сделают?
Да.
Но почему-то дьявол не желает. Ну, не,
да, нельзя звонить, жаловаться на дьявола в НКВД, потому что от этого дьяволу может стать
не знаю, могут что-то в Соловки, как говорят.
Да, но при этом вот настоящее зло, оно настолько зло, что оно не называется, можно и так рассматривать, да, и на его фоне даже черт Миляга. Это много о нем говорит.
Ну, Миляга не Миляга, но какой-то такой старомодный, очень с хорошими манерами
халате.
Да.
Хотя у вас, Юра, в статье о «Мастере Маргарите» есть гипотеза, которая меня очень удивила, о том, что никакого добра в финале, может быть, Воланд не совершает по отношению к главным героям.
Ну, да, это такая немножко еретическая гипотеза. Вы помните прекрасно, что мастеру обещан покой, и вот в конце они вместе с Маргаритой, уже когда Воланд со свитой улетают в свой последний полет с Воробьевых гор, что мастер и Маргарита идут к... Вообще, не знаю, стоит ли подробно рассказать про эту гипотезу, то мы сейчас замрем на час. Ну, я попытаюсь коротко. Вот этот обещанный мастеру покой – это какой-то домик, увитый виноградом и плющом.
С венецианскими окнами.
Да, с венецианскими окнами, где, значит, мастер будет сидеть в колпаке с гусиным пером, слушать Шуберта, пить вино, к нему будут приходить его друзья. Ну, в общем, такое... странное посмертное существование, которое вроде бы как и не рай, и не вечное блаженство, но, в общем, такая комфортабельная какая-то вилла на природе. Вот, и Маргарита его ведет как бы к этому дому и рассказывает ему о том, что она видит, но у мастера слабеет зрение, и мы в конце романа вот об этом месте его вечного покоя знаем только со слов Маргариты. Вот. И там есть один очень странный... Это буквально вот на уровне одного слова. Эта гипотеза строится на одном слове. Что они переходят через мостик, когда у мастера слабеет зрение и угасает сознание, и он не видит, что его ждет впереди. Маргарита ему об этом рассказывает, переходя через мостик. А несколькими главами ранее Маргарита видит сон, в котором... значит, она идет по какой-то очень пустынной местности, переходит через мостик и видит какую-то утлую то ли избушку, то ли баньку, всю из покосившихся бревен, в каком-то унылом пейзаже, от которого хочется повеситься от одного его вида. И вот в этой баньке, а банька, как мы знаем из Достоевского, да, это тоже вечность. Да, это банька с пауками, это символ вечности. В этой баньке стоит мастер и кричит, просит ее о спасении, кричит немым криком. Вот. И в финале, когда они идут как бы к этому дому, увитому плющом, они тоже переходят через мостик, и можно предположить,
а вдруг на самом деле дьявол,
что Маргарита его просто успокаивает, и что дьявол его обманул. Что дьявол ничего, вот этот договор с дьяволом, который он заключил, ни к чему хорошему не привел. Что дьявол отправляет его вот в эту унылую баньку с безнадежной вечности.
Хотя на самом деле вот то, о чем мечтал мастер, это вот то самое, по выражению Помиловского, мещанское счастье, которое, насколько я понимаю, Булгакову было очень дорого и нужно.
У него очень противоречивое отношение к образу, к этому, к теме покоя. Да? Это видно даже по «Белой гвардии». С одной стороны, безусловно, хочется задернуть шторы, остаться в этом...
Кремовые
шторы. Остаться в этом тепле под лампой с абажуром, чтобы никто не трогал, чтобы можно было читать «Капитанскую дочку». Но, тем не менее, и в романе это видно, эта идея покоя, она... видна изнанка, зловещая изнанка, потому что... жизнь невозможно представить как покой. Покой – это смерть. Жизнь постоянно меняется, ты постоянно должен сталкиваться с какими-то ситуациями. Ты не можешь закапсулироваться у себя в квартире и сидеть там. И он, Булгаков, еще в первом своем романе очень хорошо показывает эту неочевидность этой идеи покоя. И мне кажется, в «Мастер Маргарите» это видно, что хочется покоя, и мы не воспринимаем это как нечто, если честно, позитивное. Ну, то есть это довольно вообще тоскливая вещь.
Но что по-настоящему страшно, может быть, в «Мастере и Маргарите», это не Воланд и не НКВД и не управдомы, а страшно то, насколько Булгаков пишет роман про себя. Это тоже какая-то вещь, на которую мы не всегда обращаем внимание. Нам кажется, что вот это про кота, который подчиняет примус и раскачивается на люстре, про забавные похождения в Москве каких-то демонических существ.
Про Иешуа в Иерусалиме.
Да, про Иешуа в Иерусалиме, про... в сеанс черной магии с последующим разоблачением, про черта лысого. Но как только ты начинаешь смотреть, как этот роман писался, вот у меня было просто ну, как бы такое очень сильное холодок какой-то по коже от того, как, до какой степени Булгаков пишет его про себя. То есть начинается все с того, что он действительно в самой-самой первой редакции вот придумывает эту мизансцену с каким-то иностранным инженером, который на патриарших разговаривает с Берлиозом и бездомным. Одни ему пытаются доказать, что Бога нет, а он им, что Бог есть. Вот. Дальше Булгаков сжигает эту первую редакцию. В 30-м году оставляет только какие-то оборванные листы в двух тетрадях. И дальше, когда он снова начинает писать этот роман, он пишет его просто пугающе про себя. Он начинает его писать после телефонного разговора со Сталиным, да, в 30-м, опять же, году, когда Булгаков пишет письмо в правительство, что, дескать, я не могу больше жить, мне не на что жить, мои пьесы запрещены к постановке, мои книги не печатают, отпустите меня за границу. Иначе я там, не знаю, что с собой сделаю. Ему звонит Сталин и говорит: так что, Михаил Афанасьевич, вот действительно хотите уехать за границу?
Что так плохо, да?
Что так плохо, да? Вы считаете, что русский писатель может жить вдали от России? И Булгаков в этот момент, его охватывает тот самый страх. И он говорит: нет, я так не считаю. Нет, не хочу я никуда уезжать. Конечно, русский писатель должен жить в России. Он говорит: ну хорошо, говорит Сталин, я тоже так думаю. Ну, в общем, с работой мы вам поможем, пьесы ваши вернут к постановке, вообще мы о вас позаботимся. Ну и вообще надо как-то поговорить. И вот этот разговор, он на Булгакова оказывает какое-то невероятное воздействие, мистическое воздействие, которое дальше то ли поддерживает его, то ли отравляет все последующие 10 лет его жизни.
В конце концов, оно его и убивает.
В конце концов, и убивает. Когда
начинает писать пьесу «Батум», а ее говорят: больше не надо, не пишите ничего. Да?
Ладно, говорят, больше не надо. Они едут в поезде, значит, Булгаков и какие-то там хатовские люди, и Елена Сергеевна, жена Булгакова, они едут в Батум, чтобы собрать там материал для пьесы о молодом Сталине. И их телеграммой снимают с поезда в Серпухове. Говорят: все, не надо никуда ехать, не будет постановки. Сталин не хочет, чтобы о нем ставили пьесу. И Булгаков понимает, что это смерть, что все, вот это уже конец. А до этого он бесконечно пишет письма Сталину, размышляет о том, как бы ему с ним поговорить и так далее, и так далее. Так вот, к чему я это все? К тому, что, конечно, вот этот связь мастера с Воландом, мастера, который пишет свой великий роман, и Воланда как такого могущественного властителя, который может мастера спасти и обеспечить какую-то посмертную судьбу его роману, это то, что Булгаков думает о себе и о Сталине. И Маргарита в романе появляется после знакомства Булгакова с Еленой Сергеевной, и после вот этого чувства, которое внезапно их охватило и поменяло их жизни. Более того, по некоторым свидетельствам, слово «мастер», вот название этого героя, возникает в романе после того, как Булгакову приезжает Ахматова и рассказывает ему, как она знает, что у Булгакова есть на эту тему пунктик, особый интерес, и она рассказывает ему про то, как Сталин звонил Пастернаку и спрашивал его о том, что за поэт, уже арестованный к тому времени Мандельштам. Мастер ли он? Мастер ли он? Несколько раз повторяет Сталин. И после этого рассказа, главный герой романа...
Не исключено, что Сталин спросил, прочитав происхождение мастера Платонова, и у нас получается как анекдот про Платонова, который бежит, значит, за мальчиком.
Ну, то есть в некотором роде слово «мастер» тоже, оказывается, придумано Сталином. И дальше Булгаков вписывает в роман и свою смерть тоже. Он тяжело болен, он понимает, что ну, как бы жизнь его разрушена, жить ему осталось немного, и он вписывает в конце вот то ли надежду на вечный покой, на вот это счастье под, под теплым абажуром, то ли сомнение в том, что такой договор с властью, договор с дьяволом может этот покой обеспечить. И Аннушка, которая пролила масло, действительно была соседкой Булгакова в этой нехорошей квартире, в доме на Большой Садовой, дом 10, где он жил с 21 по 23, кажется, год, и сама нехорошая квартира, ужасная коммуналка, населенная какими-то безумными... Там,
банька.
Да, банька, безумными... значит, такими московскими обывателями, она тоже существовала, и все это так или иначе было, в том числе и ощущение собственной миссии, которая...
То есть, в общем,
действительно... Мы же понимаем, что Иешуа – это тоже Булгаков в каком-то
мы
смысле.
Мы все приходим,
да?
К тому,
Мария Чудакова сказала, что однажды, что это, пожалуй, самый смелый в истории русской литературы шаг для писателя взять и, ну, вот как-то вот во второй производной отождествить себя с Христом. Сказать, что я – это и есть тот евангельский герой, который претерпевает крестные муки. Я, писатель, претерпеваю крестные муки за правду.
Ну, мы сейчас действительно все больше свою конспирологическую идею подтверждаем о том, что все русские писатели – это один и тот же человек, и он мессия.
Булгаков определенно использует свой личный опыт и обстоятельства собственной биографии для написания своих романов, но мне кажется, степень этих заимствований и масштаб этих заимствований просто блекнут по сравнению с тем, что...
Ну да, да, да. Мы конечно, все, про кого мы сейчас вспоминали, и Гоголь, и Толстой, и Булгаков, мы можем докопаться до того, насколько на их тексты влияют обстоятельства их собственной жизни, их биографические обстоятельства. Но некоторые выносят этот прием наружу, демонстрируют его открыто, пишут открыто свои тексты из собственной жизни, пишут только о себе, не прибегая ни к каким художественным вымыслам.
Да, я хотела рассказать про, собственно говоря, Василия Розанова, одного из моих любимых писателей. И благодаря, собственно, работе на полке я как-то с ним очень сильно сблизилась. А Розанов вообще считал себя преимущественно философом, и поэтому ну, долгое время писал философские трактаты, эссе многочисленные. Ровно до того момента, пока он не обнаружил для себя, не открыл абсолютно новый жанр, который он назвал для себя, окрестил так, опавшие листья, опавшие листки. Это очень мелкие записи разрозненного характера, не систематизированные ни хронологией, ни темой, ни жанром. Просто кажется, что случайные записи на этой стороне листа какое-нибудь интересное рассуждение про устройство российской политики, на другой стороне листа какая-нибудь эмоциональная запись в одно предложение, что-нибудь вроде «Господи, как тяжело жить на этом свете».
Да, очень похоже на посты в Фейсбуке, только нужно настроить ленту так, чтобы ты их видел, чтобы их никто не видел, чтобы их видел только ты сам.
А 10 лет назад говорили, что это как живой журнал.
Безусловно.
То есть просто нормальный блогер.
Да, я как раз хотела сказать, что более того, Розанов сопровождал эти свои записи пометками, в каком состоянии он их писал и в каких обстоятельствах. Например, он писал сверху за поеданием арбуза, за набивкой табака или в ватерклозете. Тем самым он хотел подчеркнуть, что предмет мысли и обстоятельства, в которых эта мысль родилась, могут быть совершенно не связаны друг с другом, как это часто бывает.
То есть арбуз и рассуждение о красоте, в общем, это две стороны одной медали.
И действительно, это очень ужасно напоминает современные социальные сети. У нас открываем Facebook, и здесь у нас какой-нибудь длинный пост про какую-то важную общественную проблему, дальше рассказ о том, как я сходила в магазин и меня обозвала продавщица, как-то нехорошо. Здесь у нас сочинение экзистенциального характера про свое 30-летие, а рядом пошленький анекдот. И, в общем, Розанов писал абсолютно так же.
Только котиков не было, наверное.
Да. Ну, он очень любил своих детей. Вот. И эта разрозненность, как мне кажется, она не только вызывает ощущение хаоса, вот, нарастающей энтропии, какой-то неаккуратности, неряшливости, но эта разрозненность еще защищает нашу жизнь от укладывания в какую-то суперпростую обычную историю. Историю о мести, историю о смерти, о любви, о противостоянии с властью. Розенов очень хорошо чувствовал, что нет никакой истории на самом деле. Есть лишь обрывки состояний, настроений, мыслей, мнений, которые постоянно меняются. Ну, то есть каждый прожитый день – это просто листок, упавший из дерева, или исписанный листок бумаги, который ты просто выкинул в помойное ведро. Ну, как-то так.
И в каком-то смысле нет никакой окончательной истины, которую можно найти, потому что важно только то, что ты чувствуешь, и то, что ты думаешь в этот момент. Да. И чем изящнее тебе удается эту мысль завернуть, тем она в некотором роде оправданнее.
Ты проживаешь именно
это. Все равно она улетит сейчас вместе с этим днем. Ну, вот как действительно, как что такой буддийский образ, монахи, которые пишут на опадающих листьях или на песке, который будет развеян ветром.
Очень похожая фигура в русской литературе на Розенова, и в то же время абсолютно не похожа на него, это Марина Цветаева, как ни странно.
А в чем похожесть?
Сейчас объясню. Символично, что Цветаева Розенова очень любила, ценила, и даже в юности писала ему восторженные письма. И Розенов, и Цветаева, они делают предметом литературы свою жизнь, свои интимные переживания. Они полностью якобы открываются перед читателем, и более того, требуют какой-то ультимативной любви. Да, то есть ультимативно требуют любви. Дескать, читатель может понять только что-то про меня, если меня полюбит. И в этом они очень похожи. Но они используют эту апелляцию к личному опыту абсолютно по-разному. Если, например, ты литература Цветаевой, на мой взгляд, она как бы соткана из этих эмоциональных переживаний, страданий, влюбленности и так далее. Но как только ты разгоняешь немножко эти облака чувств, ты обнаруживаешь за этими чувствами очень простую, рациональную, холодную мысль, которая, более того, сформулирована наиболее лучшим способом. Цветаева прекрасно использовала слог, слова, и она очень хорошо в этом разбиралась. А когда читаешь Розенова, ты видишь очень много разнообразных суждений, его мыслей, очень провокационных и противоречивых о христианстве, о возрасте совокупления, о метафизике гомосексуализма и так далее. Но как только ты разгоняешь эти облака мыслей и суждений, ты вдруг обнаруживаешь какое-то очень теплое чувство, ну, то есть какую-то просто любовь к этому странному человеку.
Которого все ненавидели ужасно.
Кажется, писателем, которого трудно любить.
Да. И Розенова, на самом деле, мне кажется, любят не за его философию, хотя она очень любопытная, а за именно его, за то чувство, которое он вызывает, очень
сочувственное. А нет такого, что вот хорошо такого человека любить 100 лет спустя.
Конечно.
А вот если он у тебя сидит в этот момент и в Фейсбуке всю эту ересь пишет, то это, конечно, хочется от него отписаться сразу.
А уж Цветаева так точно гораздо безопаснее любить 100 лет спустя.
Да.
Я как раз хотел спросить, Полин, а то, что ты говоришь о внутренней рациональности Цветаевой и о ее холодном расчете под во всеми этими страстями, бури-тире, восклицаний и поз. Как это связано с тем, каким она была человеком?
Ну, ты знаешь, я могу, например, перебив Полину, тебе сказать, что даже при той страстности, вот, с которой она пишет о своих любимых, о детях, например. Цветаева может одновременно писать стихи своей дочери Ариадне: «Ты будешь невинной, тонкой, прелестной, всем чужой, стремительной амазонкой, пленительной госпожой», и так далее. Очень как бы мечтать о ней в ее присутствии. Тем временем ребенок оказывается совершенно заброшен. Мы знаем много возмущенных мемуаров о том, как Цветаева обращалась с детьми, как и она сама писала об этом не без иронии. Смотрю, как уходит время, значит, не видя, что убегает молоко. Но она это как бы романтизирует, эту ситуацию. А когда почитаешь мемуары, так вот, она, в общем, не кажется совершенно романтичной. Ее трудно...
Будешь амазонкой, но не сейчас.
Нет, даже уже сейчас придется, хоть тебе 3 года. Ну, как бы...
Нет, ну окей, ирония и не ирония, но у нее же была чудовищная история с младшей дочерью.
Ну да, я просто специально не хотела ее как бы поминать в избежании каких-то спекуляций. Мы же не обвиняем Цветаеву в смерти ее ребенка. Все-таки у нас не такое... Но что я хотела сказать, это что действительно все воспоминания о ее реальном отношении к этим реальным людям, о которых она пишет так восторженно, показывает, что эти чувства Возможно, были головной природой во многом.
Многие современники отмечали, что она относилась к людям, которые она любила, как вот Пигмалион к Галатеям, да, своим многочисленным. Да. То есть ей, в принципе, не очень интересовалось, что именно представляет из себя этот человек. Скорее, она очень любила почувствовать какое-то вот возбуждение от этого. Да? То есть,
любила тот образ, который у нее возникал, который к реальности имел мало отношения, и дальше на этом разрыве вот возникала какая-то драма.
То есть вот того Радзевича, например, да, которому посвящена поэма «Горы», она скорее придумывает, да, чем любит реального.
А, тут сложно,
я тебя слепила из того, что было, да, вот есть такой универсальный формул.
Тут сложно
формула.
Согласиться, потому что история с Радзевичем, как мне кажется, я почитала очень много воспоминаний об этом, это, может быть, была единственная настоящая история в ее жизни. Ну, то есть она правда...
Так, послушайте, так, не все знают про Радзевича. Давайте немножко на шаг назад. Расскажите, что там было.
Это герои поэмы «Горы», которым эта поэма посвящена. Это, они познакомились, когда они жили в Праге, и Константин Радзевич был другом и сотоварищем ее мужа.
Он бывший белогвардейский офицер, да, да, который уехал в эмиграцию.
Да, там очень сложная история политическая.
Со многими, да.
Да. Да. И ей понравился Константин, и Константин тоже, в общем, это все было очень взаимно. И где-то 3 месяца она абсолютно выпала из реальной жизни, так что ее муж впервые, было всего, по-моему, 1 раз, когда он поставил ей ультиматум. Либо Константин, либо я. И она, в общем, быстро эту историю как-то для себя свернула. И, правда, еще несколько лет потом очень страдала и писала стихи об этом всем. Вот. Ну, в общем, я думаю, что это была одна из немногих историй, когда она действительно почувствовала себя любящей и любимой.
Позволила себе быть собой.
Да.
Приехали в Серебряный век.
Да, мы переехали в Серебряный век каким-то образом.
Который тогда еще не назывался Серебряным, но...
Это,
да.
Мне кажется, мы подходим к консенсусу, да, про то, что все русские писатели один и тот же.
Ну вот я попытаюсь как-то еще немножко продолжить эту мысль, раз мы переехали в Серебряный...
У вас есть ли у какой-нибудь другой писатель?
Да, других писателей у меня для вас нет, как сказал еще один, значит, герой нашей сегодняшней встречи. И раз мы с вами переехали в Серебряный век и его любовные драмы... Но тут, конечно, хочется поговорить про Андрея Белого и его страстную любовь к жене Александра Блока в анамнезе, к Любови Менделеевой Блок. Да, после неудачи «Каковой любви» это самая умнейшая женщина, театровед и муза всех символистов.
Театроведка.
Да, театроведка и муза всех символистов. Оказывается, в романе «Петербург» пошлой, взбалмошной дамочкой по фамилии Лихутина, значит, которая...
Это с Менделеевой писал, да?
Это, конечно, он зло карикатурировал Менделееву. Она при этом...
Вот сейчас было обидно.
Такой не была, да.
Ну, то есть для Менделеева это было бы ужасно обидно.
Конечно. Ну, вообще, надо сказать, что Менделееву все символисты любили... издалека. Они не знали даже, как она особенно выглядит, но по стихам Блока...
Включая ее мужа Александра Блока, судя
нет,
по всему.
Нет, по стихам Блока они в нее влюбились. И когда Блок, значит, с ней совершает какие-то вояжи, они впервые с ней знакомятся, для них в их глазах она уже София, вечная женственность, и у них совершенно кружится голова. Это тот период, когда тексты, когда стихи способны создать впечатление, которое сегодняшний кинематограф не в состоянии создать. Мы не так влюбляемся в кинозвезд, как они тогда по стихам влюблялись в прекрасную даму. Но, опять-таки, с другой стороны, в романе «Петербург» возникает опять все та же наша любимая тема страха, ужаса, нечисти, инфернальности, которая совершенно оставляет сбоку вот эту взбалмошную дамочку с этой темой, просто декадентски играющую. И выясняется, что тот город, в котором все это происходит, сам в себе несет... потрясающий заряд ужаса и хтоничности. Собственно, из Пушкина это все опять-таки идет. «Медный всадник», который гонится за бедным Евгением, это, с одной стороны, добрый гений Петербурга, с другой стороны, Пушкин, очевидно, работая над историей Петра I, понимал, что не все там было так радужно и весело, что это был человек, подчинявший своей железной воле всех и положивший множество жизней ради осуществление вот этой неизбыточной мечты ради того, чтобы из финских болот вырос прекрасный каменный город.
То есть источник страшного, опять же, на протяжении многих десятков лет, это не только черти, которые лезут из углов, не только тень, которая стоит за спиной, но и буквально власть. Да, да, и город, конечно, Петербург как воплощение этой власти, как конструкция.
Всадник, да, да, ставший бронзой на финском камне, как бы перенимает черты вот в этой земляной стихии этого камня. И в романе «Петербург» сумасшедшего революционера по фамилии Дудкин преследует, опять-таки, медный всадник, который в его видении кошмарном просто его убивает, переливая в него стальную медь, гонясь за ним над этими канавами, полными ядовитых испарений и болезнетворных зеленых бацилл. Петербург Андрея Белого – это такой самый мрачный из возможных Петербургов, постоянно меняющийся и выводящий героев совершенно не туда, вопреки строгому геометрическому плану, который был еще Петром расчерчен.
Так, не могу понять, почему тебе нравится этот роман.
Этот роман нравится из-за его ужасающей сложности, в первую очередь, и из-за того, что разобраться в нем – это такой, что называется, челлендж, который, сказать, поскольку у нас нету своего Джойса, хотя Белого с ним несколько раз сравнивали, сомнительно при этом, чтобы Джойс о Белом слышал, хотя авторы некролога Белому, в том числе Борис Пастернак, писали, что Джойс ученик Андрея Белого. Да, ну, в каком-то таком небесном виде, где все совсем сплетено, и все писатели – это один большой писатель, наверное, да. Но вот поскольку у нас своего Джойса нет, то Петербург прекрасно встает ему на замену. И ровно потому, что...
Прочитай это... «Петербург челлендж».
Да. Рациональность в нем очень интересно увязана со страхом и с иррациональностью. Все в ней заверчено в один бесконечный ком, разрывающийся, в конце концов, взрывом бомбы. Как мы помним, Андрей Белый первым употребил словосочетание «атомная бомба».
Ну вот все говорим «серебряный век», и, ну, опять же, так нам иногда все это видится каким-то блаженным миром расцвета культуры, который с тех пор не повторялся никогда и вряд ли повторится. Но вот так из беглого перечисления того, чем эти люди жили и то, о чем думали, конечно, возникает не то, что зловещая картина, да, но этот мир, наполненный какими-то очень темными предчувствиями. С одной стороны, предчувствиями, которые переживали все символисты блоковского круга, каких-то грядущих зорь, каких-то грядущих торжественных и страшных потрясений, которые потом Блок узнает в революции, когда пишет поэму «12». То есть да, это вот именно то, чего мы все эти годы так ждали и так боялись, то, что мы призывали, вот этот костер, который... великолепный костер, который уничтожит весь отживший свой мир. И у Белого в Петербурге, конечно, этот мир тоже предстает очень таким иллюзорным, ненадежным, светящимся каким-то зеленоватым болотным цветом мир Петербурга перед революцией, который, конечно же, при первых лучах солнца какой-то новой эры будет развеян, как морок, как утренний
год,
туман.
Уже, да, первая русская революция уже на глазах героев этого романа разворачивается.
То есть это люди, которые жили в ощущении мира, который вот-вот должен исчезнуть или переродиться, или сгореть в каком-то очистительном огне.
Мне кажется, вы видите аналогии со современным временем, так описываете.
Я ничего, нет. Любые намеки здесь будут излишними совершенно. Мне интересно другое, что вот этот очистительный костер, он действительно разгорелся, и революция произошла, и старый мир исчез, но люди-то остались. Вот, и более того, вот этот как бы тип человека Серебряного века, он оказывается в новой реальности, в новой советской реальности, и с ним что-то тоже происходит. Ну вот там Цветаева уезжает в эмиграцию, и потом... трагическим образом возвращается в Советский Союз. Там Ахматова, ну, ее биографию мы все знаем прекрасно, и те тяжелые удары, тяжелые испытания, которые ей удалось пережить, довелось пережить, и в которых выковывался вот этот мраморный, что ли, образ великого поэта, который она несла в себе вплоть до 60-х годов, которые застали мемуаристы и молодые поэты круга Бродского, потрясающие в своем величии и какой-то и цельности, пришедший и утвердившийся окончательно из каких-то совсем-совсем прошлых десятилетий. И Булгаков тот же самый, который к этому Серебряному веку не имел никакого отношения. Он был фактически киевским, ну, не семинаристом, он был отец его был преподавателем духовной академии, и, конечно, дорога семинариста ему была предначертана. Но он, вопреки вот этому предначертанию, поступил в медицинский институт, стал медиком и так далее. Ну, в общем, ни к каким кругам Серебряного века он не принадлежал. И вот он после всего, после всех там драматических происшествий гражданской войны, попадает в Москву и начинает в Москве конца 20-х годов, работая фельетонистом в газете «Гудок» вместе с молодыми и бодрыми там Ильфом Петровым, Катаевым, Олешей и всеми остальными, он вдруг начинает одеваться и вести себя как человек Серебряного века, как человек вызывающе старомодный, просто поперек.
Да, десятилетней давности.
Да, в монокле, в бабочке, в каких-то, несмотря на не очень-то богатую жизнь, очень которую они там, очень небогатую жизнь, которую они там вели, он одевается как петербургский денди, что в Москве 20-х годов, в Непманской Москве, выглядит абсолютно дико. Это как, вот, как сейчас просто вот, если бы мы вышли на сцену в страусовых перьях и в каких-то в боа, вот примерно так же выглядит Булгаков в 20-х годах.
Более того, Катаев, его служивец по Гудку, вспоминал, что им всем казался Булгаков очень старым человеком, ну, то есть каким-то прям другого поколения. Хотя, на самом деле, он был старше их всего на 6 лет.
Да, и этот образ во многом был им придуман. Он специально изображал из себя как бы такого профессора Преображенского, хотя, ну, биографически он им, конечно, ни в какой степени не являлся.
Но отец Преображенского был кафедральный протоиерей, что немножечко нас все-таки возвращает в Булгаковской семье.
Вот, и я знаю, что, Варя, у вас есть очень интересная теория по поводу одного писателя, который с Серебряным веком не ассоциируется никак.
Да, вовсе. Надо сказать, это самое большое, наверное, удивление какое-то личное читательское у меня за все время работы на полке возникло в связи с Варламом Тихоновичем Шаламовым, который, чьи колымские рассказы воспринимаются как, ну, наверное, самое страшное свидетельство о сталинских лагерях, которые... И такое свидетельство практически документальное. И в этом качестве их часто прочитывают, ну, и откладывают, или уважительно снимают шляпу, как бы даже не осмеливаясь подходить к ним с эстетических позиций, потому что это такая, там сказана такая страшная правда, что остается только вот действительно обнажить голову и почтить минуту молчания этот опыт. Но при внимательном чтении всех этих рассказов вообще-то оказывается, что меня совершенно поразило, насколько эта установка на документальность, первое, что меня поразило, шаламовская, современна. То есть он же придумал по существу... Мало того, что он до Дарно сказал, практически сформулировал мысль о невозможности поэзии после Холокоста, он последовательно писал о том в своей эссеистике и письмах, что никого не интересует больше фикшн, никого не интересуют выдуманные сюжеты, потому что они настолько меркнут перед тем, что человек увидел на своем веку в 20 веке, что нужно только описывать то, что видишь, свидетельствовать. Но что на самом деле все эти его манифесты были, например, во многом, как любой литературный манифест, вещь очень принятая во времена его юности как раз, и там, и молодости, не знаю, и 20-е годы, не всегда отвечает действительности, что на самом деле проза Шаламова глубоко художественная, именно выстроенная, этот эффект документальности очень сконструирован. И вот главное, что в этом всем меня поразило, это мысль о том, когда я читаю его тексты и понимаю, насколько же они не похожи на все, что читали, не только по теме, но даже вот на фоне Солженицына, я знаю, что я снова сейчас многих обижу, мало того, что проза «Колымский рассказ», например, гораздо страшнее, чем «День Ивана Денисовича». Это гораздо более высокохудожественное, что ли, более необычное, более новаторское.
Можно ли сказать, что это такой литературный мокюментари?
Ну, не знаю, наверное. Но во всем этом меня совершенно поразило, что...
Мокюментари — это все-таки термин подразумевает что-то такое шуточное и игровое. Вот, но тут, конечно, нам не дошло.
В общем, это была проза настолько далекая там не только от соцреализма, но и вообще выстроенная по поэтическим правилам. Шаламов ведь в первую очередь считал себя поэтом. Хотя мы его как бы больше теперь ценим за тексты, но стихи у него тоже прекрасные. И что на ней нет никакого отпечатка всей той советской литературы, которая уже к моменту публикации его рассказов, после его выхода, и вообще к моменту, когда они стали известны в каком-то виде, после его освобождения, это он выглядит как будто белой вороной абсолютно, вот именно эстетически. И мне просто поразила мысль о Шаламове как о таком осколке действительно Серебряного века, который оказался в анабиозе. Просто он действительно катал тачку все то время, что советская литература как-то развивалась и неизбежно как-то растлевалась цензурой, самоцензурой, насилием над душами и умами, которое так или иначе происходило идеологическим и эстетическим, да, после борьбы с формализмом и прочим-прочим. Шаламов это все просто, нельзя сказать счастливо, но миновал, потому что он катал тачку все это время.
Можно я тут вставлю реплику о Солженицыне? Дело в том, что когда «Один день Ивана Денисовича» появился, один из споров вокруг этого текста был, собственно говоря, наследует ли Солженицын каким-то литературным традициям. И критики в «Эмиграции» говорили, что этот рассказ – блистательное доказательство того, что советская литература ничтожна, а вот перед нами писатель, поглядите, который развивает традиции Ремезова, Клюева, вот этой народной прозы, Кузьмина, и как будто наследует Серебряному веку, отметая всю косность, которая приходила к нам из-за кордона, из Советского Союза. С другой стороны, уже более поздние, видимо, более трезвые исследователи считают, что «Один день Ивана Денисовича» – это проза, сродственная соцреалистической. Вспомним, что кульминация этой повести, или, как считал Солженицын, большого рассказа, это сцена самозабвенного труда подневольных заключенных, которые строят какое-то там здание из шлакоблоков. И Иван Денисович действительно в какой-то момент хорошо это строить. Он радуется, как ловко у него получается. Критик Лакшин говорил, вот, посмотрите, как хорошо этот человек работает, и каким преступным ужасом было держать таких прекрасных работников в лагерях, когда как они могли бы, помогать нашей стране на вольных началах. Так вот, современные исследователи считают скорее, что Солженицын соцреалистическими методами создал антисоветскую прозу.
Да, что это тоже был способ донести некоторую правду до... способ напечатать просто эту правду. Но Шаламов, который с восхищением воспринял «Один день Ивана Денисовича», фактически в письме к Солженицыну, в очень почтительном и комплиментарном, тем не менее, фактически обвиняет его, упрекает его в соцреалистическую настрой, потому что Шаламов считал, что никакого нравственного урока из лагеря извлечь нельзя, что никакой труд в лагере не имеет смысла, сохраниться там можно только чудом. И в общем, это сплошное кромешное зло, ни надежды, ни просвета. Хотя надо сказать, что и собственная его биография, и его и примеры многих его героев показывают другое. Очередной пример, что не всегда стоит верить его манифестациям. Так вот, он обвиняет Солженицына, в частности, в лакировке действительности, в том, что хотел бы я хоть с годик бы мне посидеть в таком лагере, в котором сидит ваш Иван Денисович, у вас там около печеблока ходит кот, как это возможно? В лагере в настоящем его давно бы съели.
Даже ложка не нужна, потому что все такое жидкое, что можно пить прямо через край миски.
Да, то что... собственно, это просто я подтверждаю эту мысль, на самом деле. Да, что...
как бы такое ужасное переосмысление диогеновской аскезы, да, когда Диоген говорил, мальчик превзошел меня в простоте, он пьет прямо из ладони, значит, и мне не нужна миска. Вот ужасное переосмысление этого происходит в советском лагере, когда выясняется, что и ложка не нужна лагернику, потому что, то есть, еда недостаточно твердая, чтобы ей пользоваться.
Если исходить из предположения, что русская литература ходит по кругу, то, конечно, спор о том, кто правильно писал в лагерях Солженицын или Шаламов, это один из маленьких кольцевых ответвлений этого круга, и его продолжать можно бесконечно.
Ну, как и Гоголь, они пишут про ад, собственно.
Да, и, наверное, окончательного ответа на это мы никогда не узнаем. Я, наверное, позволю себе как-то завершить этот немного сумбурный и ветвящийся разговор. Если мы все-таки исходим из того, что... Да, нужно какую-то мораль в конце этой басни вывести, как будто бы. Если мы исходим из того, что все русские писатели – это один и тот же человек, то какими свойствами этот человек наделен в итоге нашего разговора? Он пишет про себя, иногда пользуясь для этого самыми смелыми фантазиями, самыми абстрактными художественными образами. Он работает со страхом и со страшным.
Он постепенно понимает, что рай невозможен.
Ужасом в себе и в окружающей жизни. Он ищет Царствие Божие внутри себя, он ищет вечной истины и постоянно натыкается на непреодолимые помехи на пути к этой вечной истине. И в той или иной степени успешно пытается сквозь них как-то проломиться, прорваться на другую сторону. Он в каком-то смысле всегда человек Серебряного века, в том смысле, что он с благородством и достоинством противостоит окружающей действительности, тому, как сейчас принято и как сейчас носят. Он всегда переодет в какой-то вызывающий несовременный костюм и высказывает вызывающие несовременные идеи. И в каком-то смысле всегда будет против. Давайте на этом мы перейдем к вопросам из зала. Если вы, дорогие друзья, конечно, еще в силах их задать после вот этого нашего бесконечного разговора, я еще раз напомню, что мы представляем здесь проект «Полка», и наши разговоры, если вам когда-нибудь еще захочется их услышать, можно найти в виде подкастов в Apple Music и в YouTube, а вскоре и ВКонтакте, и на сайте «Полки». Статьи о книгах, о русских классических произведениях хранятся на сайте polka.academy. Это Лев Оборин, Варвара Бабицкая, Юрий Сапрыкин, Полина Рыжова, отсутствующая здесь Елена Макеенко, редакторы проекта «Полка». Спасибо вам большое. А, еще здесь с нами Катя Мигаль и Света Цыпкало, наши коллеги, которые находятся в зале, вот, и которые отвечают за красоту проекта «Полка» во всех возможных смыслах. Да.